Глава третья.
«Очень советую, мисс Молинер, все-таки подумать, как пробить отсюда дорогу непосредственно через скалу. Что-то мне идти вперед категорически не хочется».
Лорд Спенсер замер. В руке тускло поблескивающий белым клинок. Тоннель выводил в нечто вроде карстовой пещеры, только стены здесь были истинно черными, будто оплавленными. Тут поработал огонь, его причудливая фантазия, а не вода. Молли застыла, не глядя на господина графа и не слушая его. Она не может ошибиться. Здесь прошел человек. Прошел перед ними, туда, в багровую тьму, под багровой горой. Здесь начало конца, конца ее дороги, и пройти ей предстоит одной. Да, за спиной друзья, даже малыш Сэмми, от которого, казалось бы, никакого толку. Рядом лорд Спенсер, недавний враг, а теперь, впрочем, неважно, они помогут, даже лорд, но принять решение должна она сама. Как говорила госпожа старшая, с магией думать и нужно, и нельзя. Нужно, потому что иначе такого натворишь, что только головой в омут и останется. И нельзя, потому что своей собственной силы испугаешься. А коль испугалась сама себя, пиши пропало. Не сделаешь ничего, а только погубишь. И то, за что взялась, и тех, кто тебе доверился. Нельзя сказать, что Молли до конца поняла эти слова старой колдуньи, когда только услыхала. А теперь вот понимала. И очень хорошо. Нельзя бояться прежде всего самой себя. Она испугалась с Билли Мюрреем, и мальчишки остались в работном доме, а те, что были на свободе, угодили за решетку. Она испугалась с родителями. Ей следовало разнести особый департамент по кирпичику, разнести и бежать, сразу же прорываясь в леса прочь из города. Она дала себе усомниться.
«Нет, не сейчас», — вдруг сказала она вслух.
«Что не сейчас, мисс?» — немедля встрял лорд Спенсер.
«Нам надо пройти туда», — Молли махнула рукой, указывая вперед. «Туда, где огонь».
«Зачем?» — осведомился достойный граф.
«Мне не пробиться наверх. Тут все взорвется», — отрезала Молли.
Отчего-то она ощущала себя, словно госпожа старшая, разговаривавшая с остальными ведунами перед Черной горой, когда ей, Молли, еще только предстояло самое первое задание.
«Взорвется?» — не поверил Спенсер.
Остальные внимательно слушали их диалог, даже неугомонная Ирина.
«Взорвется», — повторила Молли.
«Подземное пламя». Она ощущала его сейчас, так же ясно, словно это был огонь в домашнем камине. Сказалось пережитое под Черной горой. Молли поежилась, вспоминая бешеную ярость спеленываемого ее чарами пламени. Вулкан на острове Святого Эндрю могли объявить потухшим, однако его раскаленные недра имели на сей счет свое собственное мнение. Разумеется, лорд Спенсер немедля потребовал объяснений, доказательств и обоснований. Разумеется, Молли никак не могла ответить так, чтобы достойный граф остался бы доволен. И, наверное, спор их мог бы затянуться долго, если б не Ирина.
«Волки и медведя говорят, что смерть чуют», — без предисловий объявила она. «И смерть совсем близкую. Впереди стоит, ждет, челюстями двигает».
«Мисс», — поморщился лорд Спенсер, — «цветистость ваших оборотов и сравнений не может не восхищать. Однако не могли бы вы...»
«Смерть», — перебила его девчонка. «То, что убивает. Дикая магия, рассеянная, утраченная и вновь собранная, скопившаяся как лужа, или как болото, как топь, где запросто утонешь. Не чуешь, что ли?» — закончила она безо всякого почтения.
Лорд Спенсер поджал губы.
«Повежливее, моя дорогая, хоть мы и были врагами, я придерживаюсь в отношении вас...»
«Тихо!»
— Молли вскинул руку, и все на самом деле замерли. Ее магия, ее сила медленно и осторожно тянулась вперед, выпуская незримые корни-отростки, пробиравшиеся по полу, пытающиеся достичь потолка и стен пещеры. Магия земли, так долго ей не дававшаяся. Уж сколько ее ругала за это госпожа старшая! Сколько ругала! Даже ремня довелось попробовать — А вот теперь, гляди-ка, все уроки сразу вспомнились». Лорд Спенсер глядел на нее со странным выражением, разом и гордости, и надежды, и досады, и какого-то непонятного разочарования. Она не знала, прошел ли здесь и впрямь человек, но ощущение было такое же, как и в преснопамятных подземельях Норд-Йорка, когда они с братиком Билли никак не могли заставить себя идти навстречу затаившейся впереди злой силе. Нет, потом они все равно преодолели, справились с тем же живым железом, а огнистая тень старого магика и вовсе пыталась им помочь. Сейчас же Молли ощущала впереди нечто гораздо худшее.
«Все отбросы сюда стекаются», —
непонятно проронила вдруг Ирина, тоже напряженная и внимательная.
«Отбросы? Какие отбросы?» —
обернулась Молли, но девчонка не ответила, сжалась, крепко зажмуриваясь и зажимая уши ладонями.
«Отбросы? Интересно».
Лорд Спенсер аристократически поднял бровь.
«Но все-таки, леди, джентльмены, мы намерены так и оставаться здесь? Как надолго?»
«Мы пойдем вперед», —
выдохнула Молли, и медведь у нее за спиной одобрительно рыкнул.
«Пути нет ни назад, ни вверх, только вниз. Я слишком долго бежала».
«Чтобы вынырнуть, надо оттолкнуться от дна». Как же хорошо, что верная кошка Ди осталась у мистера Питвика. Одной живой душой меньше, о ком надо беспокоиться. Их и так хватает. Сэмми, Таньша, Медведь, Ирина и лорд Спенсер. Да, лорд Спенсер. Она понимала, что девятому Эрлу дороги назад не осталось. Он понимал это тоже и, тем не менее, не раздумывая, бросился за ней.
«Перестаньте говорить загадками, мисс», — не преминул заметить означенный лорд. «Откройте, наконец, тайну, что нас там ожидает?»
Молли сердито пожала плечами.
«Я не ясновидящая, ваша светлость, но впереди сила».
«Сила?» — поморщился лорд. «И все?»
«И все», —
огрызнулась Молли.
«Большего сказать не могу». «Перед нами прошел человек», —
негромко повторила Ирина.
«Живой человек. Прямо туда, в пасть, в челюсти, в... не знаю во что, но прошел, и теперь...»
Медведь глухо рыкнул, толкнул Молли мохнатой головой в плечо.
«И теперь то, что сидит там...»
Ирина вдруг сглотнула, сбилась.
«Сытая. Это не я говорю, это вот он говорит».
И она поспешно хлопнула медведя по покатому боку.
«Сытая? Откуда он знает?»
Немедленно встрял лорд Спенсер. Он, похоже, просто физически не мог не командовать. Медведь не удостоил лорда даже взглядом. Переваливаясь, мягко затрусил вперед, туда, где под дальними сводами переливались алые отсветы. Обманчиво мягкий бок скользнул по плечу Молли, и она ощутила влажную теплоту. Кровь. Всеслав принял в себя неведомо сколько пуль за этот прорыв, и хотя могучая сила оборотня позволяла ему не чувствовать или почти не чувствовать эти раны какое-то время, Молли враз ощутила, чего ему это стоит. И вновь жарко покраснела, потому что медведь думал сейчас о ней, думал для нее, открывал ей собственные мысли, раз уж не мог сейчас изъясниться словами. Молли увидала высокий берег неведомой реки. «Косогор» всплыло слово из языка рускис. И восходящее солнце, и блики веселых лучей над туманной гладью. Услыхала звон стрекоз и щебет птиц, ощутила мягкую траву под босыми ногами и поняла, что держит медведя. Впрочем, нет, уже не медведя, а Всеслава за руку. И что на нем надета снежно-белая праздничная рубаха, расшитая алым по вороту и рукавам, и такая же точно сейчас на ней. Что-то очень-очень хорошее только что случилось с ними. Такое хорошее, отчего в сердце тепло, покойно, и хочется развести руки широко-широко, чтобы жар птица, не яростная и все сжигающая, но добрая, веселая, радостная, взмыла бы над полями и перелесками, раскинулась радугой, вспыхнула многоцветными огнями, а люди выбегали бы на улицу, дивясь и смеясь разом, хлопая друг друга по плечам.
«Эван, что она может, дева наша, черной воды хозяйка!»
Словно они теперь навсегда были вместе. Видение прервалось. Молли поспешно хлюпнула носом, вытерла лицо рукавом. Таньша воззрилась подозрительно. Волчьи глаза глядели с излишней, как смущенно подумала Молли, проницательностью. «Нашла время мечтать, дуреха!» Беззвучно прикрикнула она сама на себя. «Дороги назад нет, как выбираться, неведомо. Кейти едва жива и осталась в руках пэров. А она мечтает чуть ли не о свадьбе!» На этом слове она смутилась окончательно. Жарко горели не только щеки и уши, но, похоже, даже затылок и шея. А медведь трусил себе вперед по темному полу пещеры, и Молли, придя в себя, кинулась следом.
«Стойте, где стояли!»
— на бегу крикнула через плечо и сразу же пожалела. Здесь не следовало повышать голос, выдавая себя. Пещера была огромна, хоть и невысока. Огонек, сотворенный Ериной, послушно парил перед Молли, предвосхищая каждое ее движение. Пространство казалось пустым, но только казалось, и только сперва. Пол слагался из оплавленного черного камня, оставшегося после буйства подземного огня, ровного, почти гладкого. Однако на нем... Насквозь проржавевший скелет какого-то механизма. Массивные зубчатые колеса дольше всех сопротивляются ржавчине, но и им не устоять. Как это устройство тут оказалось? Еще один... Нечто вроде цилиндра, торчит погнутый шток от поршня. Бессильно повисли рычаги. Тонут в некогда расплавленном и застывшем камне стальные диски.
«Стой!»
— Молли обеими руками ухватилась за медведя.
«Стой, говорю!»
Могучая голова медленно повернулась. Маленькие глазки смотрели пристально и, как показалось Молли, с легкой усмешкой. «Нам нет хода назад. Только вперед, дева черной воды. Так чего ж мешкать?» Огонек плыл меж ними, и Молли, обмирая, видела тянущееся вдаль кладбище самого разнообразного железа. «Здесь остров. Тут не найдешь заводов, как в Норд-Йорке. Ему просто неоткуда взяться. А откуда оно взялось в ее видении там, в пещере Зверя Земли? Откуда оно взялось в подземельях того же Норд-Йорка? Его туда кто-то поскидывал-посбрасывал? Или что-то там строил?» «Нет», — вдруг поняла она, — «нет». «Ну, идем?» Всеслав переступил на могучих, но таких мягких, способных ступать совершенно бесшумно, лапах. «Идем». И они пошли. Рядом, и рука Молли лежала на теплом мохнатом плече. «Ох, видела бы ее сейчас строгая мама. Наверное, упала бы в обморок. Хотя...» Молли вспомнила окраину Норд-Йорка и револьвер в маминых руках. Миссис Анна Николь Блэквотер была истинной дочерью империи. Она не сдавалась. Она сражалась. Так что очень может быть, что мама бы просто улыбнулась. «Идем». Что-то скрипнуло справа от них. Во тьме, куда не дотягивался свет плывущего впереди огонька. Потом скрипнуло слева. Потом впереди. Медведь глянул на Молли, да так, что сердце ее заколотилось бешено и отнюдь не от опасности их положения. «Это будет славная охота», как сказано было в одной замечательной книжке, читанной Молли еще в глубоком детстве. Она шла, ощущая, как само ее присутствие нарушает вековечную бездвижность. «Что поделать, мы, магики, таковы. Такова наша природа — служить возмутителями спокойствия. Дальше. Идем дальше. Если железо и оживет, пусть лучше идет за нами, чем напускается на остальных. Лорд Спенсер, конечно, далеко не слаб и знает, с какого конца у клинка острие, но Молли прекрасно помнила предыдущие приключения девятого Эрла и его людей в подземельях Норд-Йорка. Теперь... скрипело, постукивало и скрежетало уже со всех сторон. Кладбище машин, которых никак не могло скопиться столько на одном острове в Северном море, постепенно оживало. Железо просыпалось. Ну и пусть. они все равно пройдут». И они прошли. За их плечами смыкалась тьма, наполненная стуком, лязганьем, хлопками, звяканьем. А Молли со Всеславом замедлили шаг только у дальней стены пещеры, где алые отсветы обозначали вход в новый тоннель, круто уходивший вниз и резко заворачивавший влево. Теперь расчистить дорогу остальным. Локоть, ладонь, пальцы... Нет, нет, так... Молли вдруг резко опустилась на дно колена, уперлась ладонью в гладкий оплавленный камень. «Зверь земли! Великий зверь, помоги!»
«Ай!»
Она дернулась, в руку словно впился острый шип, зашипела от боли, затрясла кистью. Медведь враз напрягся, качнулся к ней, готовый к бою, закрывая ее собой. Хрипящая, скрипящая тьма надвигалась. Точнее, надвигалось ожившее железо, а с ним уже приближалась и непроглядная темнота, в которой тонул свет слабого огонька, старательно поддерживаемого Ериной. Молли, морщась, смотрела на собственную ладонь. Точно, словно на гвоздь напоролась. Только откуда он здесь? Камень же был гладкий, словно обточенный водой галыш. Уж в этом-то она не сомневалась. Они с медведем шли навстречу чему-то много худшему, чем просто живое железо. И даже камень ответил тут ей внезапно уколовшим ее шипом. Медведь озабоченно глядел на нее, а Молли вдруг вновь присела, прижимая к полу на сей раз обе ладони. «Говори», — велела она камню, — «говори, я приказываю». «Локоть, ладонь, пальцы», — прошептала она по привычке. Сила потекла из груди, через плечи и руки, в ладони, в камень. Отозвалась болью, мучительной дрожью, тошнотой. Магию словно кто-то попытался высосать из нее, алчно впиваясь незримыми холодными губами. «Отбросы. Отбросы», — как уронила Ирина, — «тоже что-то ощутила, превращальщица». И эхо. Эхо множества крыльев, трепещущих, яростно бьющих воздух где-то неподалеку. Медведь тоже что-то почуял, вскинул голову, принюхался, глухо заворчал. «Ты прав, мой дорогой». «А вот и железо, кто-то его собрал тут, провел подземными путями». «Вот оно, вступает в узкий круг света, ржавое, изломанное, страшное, но оттого не менее опасное». «В нем искры человеческого труда. Но только ли труда?» — вдруг подумала Молли. «Госпожа старшая, что бы ты сейчас сделала?» «Вдарила бы как следует», — отозвался вдруг ворчливый голос старой колдуньи. «Держись, внучка, держись и дай им. Покажи, не сдерживайся». Тот самый цилиндр с торчащим из него и вроде бы намертво заклиненным поршнем дернулся. Подкатился ближе. Два здоровенных, хоть и разной величины зубчатых колеса, позволяли ему передвигаться, опять же, безо всякого пара.
«Прошлый раз я с вами дралась», — прошептала Молли, игнорируя предостерегающие взгляды и ворчание Всеславы. «А сейчас спрашиваю, откуда вы здесь? Зачем вы здесь? Кто вас собрал? Кто оживил?»
Слова ее втекали в молчаливый, неподвижный камень. Камень, что слишком долго пропитывался жаром подземного огня, чужими злобой и завистью. Но сейчас он отвечал, хоть и неохотно, словно пленный на допросе, не словами, конечно, отзвуками, эхом, отражением. Ржавое железо, его путь через паутину тоннелей, что тянутся... Молли даже приблизительно не могла понять, как далеко, но что за пределы острова, это точно... Железо было здесь чужим. Нечто его принесло, привело сюда чужой силой, чужими бесплотными руками, и оставило нести вечную стражу, пока ржа не изъест окончательно. Но сейчас железо и в самом деле было сонно. «Сыто», — вздрогнула Молли, вспомнив вдруг слова Ирины, — «Что случилось с человеком, что прошел здесь до них? Если стряслось плохое, то где кровь?» Медведь толкнул ее носом. «Идем», — говорил его взгляд. «Они не нападут, бездушные стражи подземных путей. Но они же не волки, не сторожевые псы. Они не могут насытиться», — возражала имперская дотошность. «Может, что-то другое? Может, потратили силу? Неважно. Медведь прав, надо идти вперед, и только вперед». Молли подняла взгляд. То ли Таньша, то ли Ирина засветили второй огонек, едва вырывавший из подземной тьмы смутные очертания высокого мужчины, мальчишки-подростка, девчонки и огромного волка. Они ждали. Молли выпрямилась и взмахнула рукой. «Давайте сюда, скорее». Огонек дрогнул, заплясал у нее над головой. Живое железо сомкнуло полукруг, но дальше не двигалось, не приближалось. Лорд Спенсер, надо отдать ему должное, первым шагнул под своды пещеры. В поднятой руке смутно поблескивал клинок. Молли и Всеслав молча глядели на похрустывающее, погромыхивающее, полязгивающее железо, и каждый думал сейчас, конечно, лишь об одном — удастся ли пройти остальным. Тайну самого железа, как и почему ожил этот старый металлолом, Молли сейчас разгадать не могла. Смутно догадывалась, что каким-то образом дикая, свободная сила, рассыпанная и рассеянная повсюду в мире, навек измененным катаклизмом, впитывается и усваивается брошенными механизмами, странным и неведомым образом, придавая сделанному людьми жуткое подобие жизни и соображения. Но как именно, по каким законам или какой зверь за это отвечает, она не ведала. Но сейчас все прошло куда более мирно, чем в подземельях Норд-Йорка. Ржавые клешни, тяги и шестерни так и остались недвижны, пока Ирина, лорд Спенсер и остальные осторожно пробирались к Молли и Всеславу. Живое железо, словно сторожевые псы, ворчало, но не трогало. Неужели оно может и в самом деле насытиться? Молли вздрогнула от одной мысли о том, как могло выглядеть это насыщение.
«Что?» — лорд Спенсер прокашлялся, усилием воли овладел собой. «Что это такое, мисс Молинер?»
«А то вы не знаете, ваша светлость!»
— не слишком вежливо бросила она, по-прежнему вперяя взгляд в окружавшие их железяки.
«Будто под Норд-Йорком с ними не сталкивались».
«Сталкивались?» — не стал спорить достойный лорд. «Но всегда считалось, что это, так сказать, побочный результат деятельности малефиков».
«Ну какие здесь малефики? На вашем-то острове!» — встряла Ирина.
«Такие», — проворчал лорд Спенсер, отводя взгляд. «Значит, не магики, не они?»
«Наверняка не скажу»,
— она не потрудилась добавить «мой лорд».
«Но не магики, вряд ли они».
В свете подплывшего второго огонька видно было, как сузились глаза девятого эрла. Мягко ступая, приблизилась Таньша. Рядом с ней, пугливо озираясь, брел бедняга Сэмми. А вот и Ирина, напряженная, словно готовая вот-вот на кого-то броситься.
«Маслица бы им», —
услыхала Молли ее бормотание.
«Какого маслица? Машинного. Сказка такая есть. Она, конечно, ложь, да в ней намек. Там сперва железные петли на воротах были, потом березка, ее платком подвязать надо было».
«А потом?»
«А потом пес цепной, его хлебушком угостить положено».
«И кто же у нас пес?» — заинтересовался лорд Спенсер.
Медведь рыкнул.
«И то верно. Вперед, вперед, не задерживаемся!»
Тотчас скомандовал его светлость. Они нырнули в тоннель. Живое железо, с шумом ожившей вдруг городской свалки металлического лома, надвинулось было и остановилось у самого устья тоннеля, словно дальше вход ему был заказан. Коридор по-прежнему выглядел как проплавленный в сплошной скале. Спускался вниз он крутым изгибом. Багровый огонь становился все ярче, так что их собственные огоньки стали не нужны.
«Ваши друзья-оборотни поразительно спокойны, мисс».
«Ничего удивительного, ваша светлость. Они рискуют жизнью куда дольше нашего».
«Спокойствие не зависит от того, сколько раз ты побывал в смертельной опасности, мисс Молинер. Они явно что-то знают».
Молли не ответила. Здесь, за поворотом, все начинало меняться. Она словно вновь оказывалась под Черной горой, когда надо было стянуть подземный огонь незримой цепью. Там ярилось пламя, готовая вот-вот вырваться на землю. А здесь? Здесь тоже было пламя, но имелось и что-то еще. Движение силы, слабый ток, ощущаемый словно легкий, наилегчайший бриз на коже. И текло все это вниз. С каждой дюжиной шагов по тоннелю чувство все усиливалось и усиливалось. Магия текла незримой рекой. Однако это была какая-то странная, чужая магия, непривычная Молли. Словно грязная вода, прошедшая через городские кварталы, каналы и трубы Норд-Йорка. Когда-то давным-давно, хотя на самом деле совсем недавно, она уже испытала это. Когда бродили с братцем среди живого железа в подземельях Норд-Йорка, отчаянно пытаясь собрать силу. И та магия тоже казалась ей тяжелой и какой-то грязной. Но огонь уже совсем близко. А воды у них нет. Ни капли. Если она, Молинер Блэквотер, не найдет дорогу на поверхность... Она поспешно отогнала непрошенные мысли. Ну, конечно же, они выберутся. Второй подземный зал, что открылся им, был щедро освещен багрово-алым, и снизу веяло сухим жаром. Огонь полыхал в провалах и трещинах, словно кто-то постоянно подбрасывал туда уголь, как в корабельную топку. Колыхалась расплавленная лава в черных пламенных лужах и сильно воняла серой. «Странно», — услыхала Молли бормотание лорда Спенсера. «Тут должно быть так жарко, что мы бы и минуту не выдержали. Вулканология — наука точная». Волка усмехнулась своей волчьей усмешкой. Мол, что с него взять? Не понимает, где очутился. «А в самом деле, где?»
«Где мы, Ирина? Ты знаешь?»
«Наконец-то снизошла».
Та пыталась язвить, получалось плохо.
«Если верно все, что я чую, пахнет тут зверем, Молли, одним из...»
«Зверем? Я только зверя земли знаю».
Ирина округлила глаза.
«Тебе что, Вольховна-старшая ничего о других не сказывала?»
Молли поморщилась.
«Сказывала, да, только так, вскользь, мельком. Дескать, сперва надо Черную гору усмирить, а уж потом... Только никакого потом у нас не вышло».
Ирина хмурилась, вертела головой, послюнила палец, подняла, подержала, сунула обратно в рот, нахмурилась еще больше.
«Не, не знаю, не пойму никак. Нет в империи никаких зверей, они все у нас, потому что мы магию не давим. Во всяком случае, меня так учили».
«Ваша дискуссия, дорогие юные леди, необычайно интересна», ядовито прервал их Спенсер. «Но, по-моему, нам надо не рассуждать об отвлеченных материях, а выбираться отсюда. Сколько мы еще продержимся без воды, да по такой жаре?»
Он был прав. Звери или не звери, надо выбираться.
«Пошли»,
— решительно сказала Молли.
«Вон прям туда и пойдем».
В дальнем конце подземного зала, словно дразня, виднелась высокая арка. «Они еще не достигли дна», — думала она. «Надо спускаться до самого-самого конца, достичь того места, куда стекает, где собирается магия, а потом оттолкнуться и вынырнуть». Озаряемый подземным пламенем зал они миновали быстро и безо всяких приключений. Никакого живого железа, никаких признаков живых существ вообще. Да полно, бывал ли здесь до них хоть один человек? За аркой, однако, лежала чернильная тьма и еще один крутой изгиб, вновь уводящий в глубину. Ирина свела и развела руки. Два огонька слились в один, но ярче он не стал. Она недовольно поморщилась, фыркнула, но, судя по всему, сделать большего не смогла. Шаги гулко отдавались под сводами. Багровый свет очень быстро померк, огонь словно торопился уступить дорогу мраку. Молли поежилась, по спине бегали мурашки. Каменная тяжесть давила, давила и давила, и... Что, если Спенсер прав, и они так и не смогут отсюда выбраться? По вискам стекал пот. Ветер магии, незримый ветер, усиливался, хотя воздух в тоннеле оставался недвижим и полон дурных запахов. Полон дурных запахов и пустоглазов. Молли только сейчас сообразила, кто пялится на нее из складок темноты. Безглазые лица, смутные очертания. Голод в провалах, в дырах, где полагалось бы быть зрачкам. Старые знакомые. Тогда у себя в доме она отогнала их, жадную, но в то же время жалкую стаю, довольно легко. Не пришлось даже жар-птицу звать. Но сейчас, здесь, во владениях подземного пламени, пустоглазов скопилось куда больше, и казалось, они куда смелее. Все пространство впереди было заполнено ими. Виски, лоб, шею Молли покрывал пот. Она только что оставила за спиной жаркий подземный зал, а тут внезапно потянуло ледяным холодом, словно из склепа.
«Прочь!» Вдруг раздалось твердое.
Лорд Спенсер шагнул вперед, закрывая собой Молли и остальных. Белый клинок его проделал сложный фехтовальный узел, словно на дуэли. Пустоглазы подались назад. Широкие размахи шпаги заставляли их отступать. Однако голод и злоба в дырках-глазницах ничуть не ослабевали. Вся темнота впереди уже, оказалось, состояла только из них.
«Что это?»
— подавился вскриком Сэмми. Не то увидел, не то почувствовал. Стоп, у него же нет никакой магии, он не может. Или хватило того, что есть в каждом человеке?
«Вы уверены, что нам нужно дальше, мисс?»
— сквозь зубы осведомился лорд Спенсер, вовсю размахивая клинком. Пустоглазы предусмотрительно держались от него подальше.
«Уверена».
На самом деле Молли ни в чем не была уверена. Она ничего не знала наверняка, кроме лишь одного — простого пути отсюда нет и быть не может. Чтобы всплыть, надо оттолкнуться от дна.
«Тогда держитесь за мной», — властно распорядился девятый эрл.
«Да», — признала Молли, — «фехтовать лорд Спенсер умел. Правда, непонятно, зачем все эти финты с бестелесными пустоглазами? Но пусть черные тени с провалами вместо глаз подавались назад, вжимались в стены, тонули в них». Однако, стоило маленькому отряду продвинуться дальше, сразу же вновь заполняли туннель. Смыкали ряды и придвигались все ближе. Таньша, замыкавшая процессию, то и дело оборачивалась, щелкала зубами, и пустоглазы отплывали подальше, но не слишком-то испуганно. Таньша и Всеславу вскоре пришлось вообще пятиться, глухо ворча и клацая челюстями. Сэмми держался в середине, бледный и перепуганный. Ирина удерживала над головами желтоватый магический огонек.
«Что они такое, ваша светлость, вы знаете?»
«Не очень, но...»
Лорд Спенсер проделал очередной сложный закрут белесым клинком, эффектно упав на дно колена в длинном выпаде и заставив пустоглазов отступить еще.
«Дорсет о них писал. Невоплощенная форма маговоспринимающей субстанции, как-то так».
«Нежить, короче говоря»,
— раздался голос Ирины.
«Нежить?»
«Это, ваша светлость, те, что между жизнью и смертью»,
— сквозь зубы пояснила превращальщица. Сквозь зубы, потому что один из пустоглазов вдруг вынырнул из стены, борзо кинувшись прямо на Ирину. Огонек дрогнул, рухнул вниз, словно шарик с рождественской елки, у которого перетерлась петелька. На месте девочки-мага возник огромный пес, чья шкура переливалась мертвенным, серовато-жемчужным отсветом. Примерно такое же существо до полусмерти напугало егерей во время схватки в подземельях Норд-Йорка. Создание разинуло пасть, сделало «ам», нагибая голову и словно перекусывая пустоглаза пополам. Тень взорвалась, распалась лоскутами мрака, две дыры глазницы разом исчезли, словно лопнувшие шарики. Но Ирина вдруг взвыла дурным голосом, рухнула на каменный пол, катаясь и корчась, обеими руками зажимая себе рот.
«Поднимите ее!»
— рявкнул лорд Спенсер, не оборачиваясь. Молли и Сэм разом кинулись к превращальщице. Сэмми подхватил Ирину под мышки, рывком поднял. Молли же, коснувшись ее, едва не завопила сама. Кожа Иринки сделалась обжигающе ледяной.
«Руки убери!»
гаркнула она, невольно подражая госпоже средней. Руки Ирина убрать не могла. завывала, содрогаясь, а из глаз градом лились слезы. Молли знала, что не от страха. Отчаянная девчонка не боялась никого и ничего, а просто от боли. Губы Ирины, подбородок, щеки до половины, все на глазах обратилось в маску из черной спекшейся крови. Яростно зарычали разом и Всеслав, и Таньша, подались назад, собой прикрывая раненую и Сэма с Молли. Лорд Спенсер впереди всех отмахивался шпагой. «Поторопитесь, Молинар!» «Ого, даже без обязательного, мисс!» «Ничего тут не сделаешь, не придумаешь, без эликсиров госпожи средней, без ее умения сразу понять, что случилось и как с этим справляться». Молли с отчаянием прижала обе руки к почерневшим щекам Ирины, зажмурилась, что было сил, заставляя себя смотреть ладонями, как порой выражалась врачевательница Вольховна. Холод не жизни расползался по щекам и скулам, норовил спуститься по шее, к плечам и ключицам, замораживал кровь в жилах, останавливал все, высасывал тепло без остатка. Ирина уже не кричала. Крик сделался неразборчивым сипением. Нежизнь добралась до голосовых связок. Еще немного, и перехватит гортань, отключится дыхание. Проклятие, ведь дома она, Молли, справилась с этой нежитью на раз-два и ничего. А тут... «Сильнее они тут, много сильнее!»
«Скорее, Молинар!»
«Верно, скорее надо!» Ничего не придумав, Молли просто послала вперед волну тепла, волну своего любимого огня, что рождался у нее, словно сам по себе. Так же, как недавно пыталась она в отчаянии справиться со льдом, сковавшим кровь в жилах Кейти Миддлтон. Незримое пламя сорвалось с пальцев, сшиблось со смертельным, расползающимся холодом. Молли заскрежетала зубами. Вновь то же ощущение, словно в больной зуб дантист вгоняет иголку. «Надо держать заклятие!» От боли потемнело в глазах и помутилось в голове. Но черная короста пластами сваливалась со щек Ирины. Глаза ее открылись. В них возвращалось сознание.
«Спасибо!» — просипела она. «Давай, гони их!» «Я уже все, я справлюсь».
«Ваша помощь, мисс Молинар, будет весьма кстати!»
Лорд Спенсер слегка задыхался. «Чем же их достать, эту пустоглазую грязь?»
«Они пьют магию!»
Хрипела Ирина, ногтями срывая последние остатки черной коросты. На губах выступила кровь. Но это уже была просто кровь.
«Не давай им ничего!»
«Пьют магию. Хм. Логично. И логично, что клинок лорда Спенсера должен помогать. Но что ей теперь делать? Она не умеет пить магию. Она может собрать ее из собственного сердца или по всем правилам из окружающего мира, но пить? Нет. Понятно, почему пустоглазы здесь так сильны. Ветер силы, неощутимый теми, у кого магия не достигла нужного уровня, поддерживает их и подкармливает. И этот грязный ветер ей, Молли, отнюдь не помогает, мешает только. Они пьют магию? Что ж, как бы им тогда не захлебнуться? Ирина ее недооценивает. «Лети, жар-птица!» Никто не успел и глазом моргнуть, а сияющие всеми оттенками алого и золотого крылья развернулись в тесноте подземного коридора, отогнали чернильную тьму. Обернулась увенчанная короной из перьев точеная головка. Подмигнул черный глаз бусина.
«Падайте!» —
заорала Ирина, и вовремя у лорда Спенсера уже задымился рукав. Жар-птица пронеслась над их головами, а крылья ее раскрывались все шире и шире, словно не замечая камня стен. Черные тени пустоглазов качнулись, потекли вперед, прямо в огненные объятия жар-птицы. Пламень ее потускнел, и голодные создания на глазах стали раздуваться, превращаясь из складок мрака и темноты, из плоских скользящих теней в настоящие фигуры, пусть и бестелесные. Они надувались и надувались, как пиявки, вбирая в себя силу, опутав крылья жар-птицы собой, словно сетями, набрасываясь на нее во множестве, забыв о Молли и ее спутниках.
Пустоглазы разбухали. Они уже почти притиснули жар-птицу к каменному полу, когда один из них, вымахавший почти вдвое больше человеческого роста и сделавшийся вдвое толще любого толстяка, вдруг лопнул, рассыпаясь исчезающими обрывками и клочьями мрака, сливаясь с ним, так что сгинули даже провалы глаз. За ним второй, третий, четвертый. Ирина тонко заверещала, зажимая уши. Слух резал странный пронзительный звук, болезненно отдающий в теле, словно пустоглазы, лопаясь, рвали саму ткань сущего. Молли пошатнулась. Опять не рассчитала. Ее подхватил Сэмми. Рядом возник медведь, и она вновь немыслимым образом оказалась на теплой мохнатой спине. И снова вперед. Вперед и вниз, мимо темных стен, за тусклым огоньком. Бедняга Ирина едва-едва его удерживает. Жар-птица угасла, растворилась во мраке, но не исчезла, не сгорела, она просто сделала свое дело и ушла. Вернулась обратно в свое таинственное жилище, где бы оно ни лежало. Сделала дело, помогла сестре и вернулась. Не слуги они нам, звери магии, но друзья и сородичи. Оттого и рисуют рускис в тайных местах их тайные знаки.
«Ох», — выдохнул впереди лорд Спенсер, — «вы таки уникум, мисс Молинер. Империя делает колоссальную ошибку, упуская возможность...»
«Лучше расскажите нам, мой лорд, что будет с Кейт?» — дерзко оборвала его Ирина.
Вот ведь неугомонная какая. Только что едва не помирала, как силой влили, скачет козой, словно ничего не случилось. Она, Молли, мешком лежит на спине медведя. Нет, не подумайте, она очень даже не возражает, и краснеть по этому поводу уже перестала. Боже, что сказала бы мама? А Иринка прыгает.
«Не время и не место, мисс», — отрезал был лорд, но Ирина вдруг ссутулилась, выставила вперед руки с согнутыми на манер когтей пальцами и пригрозила.
«Укушу и исцарапаю».
«Мисс...» Лорд Спенсер предусмотрительно отшагнул, так что между ним и Ириной оказался Всеслав в медвежьем облике с Молли на спине.
«Мы сейчас в одной лодке. Не стоит...»
«Очень даже стоит!» «Ирина!» — выдохнула Молли. «Погоди, нам сейчас опять драться!»
Даже эти простые слова потребовали полного напряжения сил. Медведь, как мог, вывернул шею, взглянул ей в глаза. «С настоящей...» глубокой, неизбывной тревогой за нее, так что сразу же захотелось покрепче обнять его и прижаться. И она обняла и прижалась, и губы ее шепнули в округлое мохнатое ухо.
«Я... мне... все хорошо, не бойся».
Медведь фыркнул, что, похоже, должно было значить: «Знаю я, как тебе все хорошо». Тьма сомкнулась над ними, но это была уже обычная, спокойная тьма, то есть просто отсутствие света. Ирина с кислым выражением оставила-таки лорда Спенсера в покое и шагала молча, время от времени теребя висящий на шее амулет. «Собирай силу, собирай. Из камня, из огня, отовсюду. Две преграды позади, третья впереди, последняя. Так всегда бывает, так положено. Три барьера, за которыми цель. Все сильнее давит нависшая масса немого камня. Темнота кажется чернильной влагой, которой даже дышать невозможно. Дует в спины злой ветер, струится тоннелями сила, скользя сквозь нее Молли. Словно нить между пальцами, гладкая, скользкая, не ухватить. Но совсем рядом мерно бьется сильное сердце медведя, и почему-то ей делается лучше и спокойнее.
«Все!»
— внезапно осипшим голосом выдохнула вдруг Ирина.
«Молли, чуешь?»